Вы, наверное, читали в Библии или слышали, по крайней мере, такую фразу, она очень распространена, такая цитата. Эта цитата была взята из Ветхого Завета, и потом ее цитируют апостолы в Новом Завете. Звучит она так, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот. Я подчеркиваю, это ну, такая, как бы сказать, вечная истина, она одинакова и для Ветхого Завета, и для Нового Завета, потому что она взята из Ветхого Завета. В Ветхом Завете в разных вариациях, она, ну это не дословная цитата ветхозаветная, в Ветхом Завете она в разных вариациях встречается в этих притчах Соломона, в псалмах, и потом она переходит цитатой, по-моему, апостола Павла в Новый Завет. Но от этого, ну, как бы сказать, суть ее не меняется, точность изложения она тоже не меняется. На самом деле это так. Бог противится гордым и благословляет смиренных. Смиренным Господь дает благодать. Да? То бишь, если ты хочешь получить в свои противники Бога, то что, соответственно, будь гордым. Будь гордым. То есть, если ты гордый, ты получаешь в свои противники не кого-то, то есть твоим оппонентом выступает не человек, твоим оппонентом выступает не какое-то там, даже какое-то там духовное существо, там ангел или бес, там или еще какой-нибудь, да, а твоим оппонентом выступает сам Бог, то есть тебя просто противится сам Господь. И это очень тяжелая участь для сынов человеческих. Аминь. Аминь. Потому что если тебе противится сам Создатель, то жизнь у тебя, ну, никак, твои планы никогда не сбудутся, жизнь твоя никогда не наладится, и, как это сказать, вообще все пойдет наперекосяк. И в результате в этой неравной борьбе кто победит? Догадаетесь, да? Явно не человек. Так вот, это путь, который, наверное, никто не хотел бы себе выбрать. Но по причине того, что гордость очень какая-то такая вот близко человеческому сердцу, очень нам она, как бы сказать, иногда дорого, да, то человеки выбирают этот путь, пытаясь бороться с Богом. Если мы с вами наберемся разума, да, и мудрость нас посетит, то мы тогда выберем, наверное, второй вариант. Какой? Вариант смирения. Смирение для чего? Для того, чтобы на самом деле получить благодать от Бога. То есть для того, чтобы получить Божью благосклонность, для того, чтобы получить Божью помощь, для того, чтобы получить Божью поддержку. Потому что если на твоей стороне Бог, то что? То ты будешь жить. Если на твоей стороне Бог, то ты будешь жить, то ты не умрешь. Потому что если на твоей стороне Бог, если Бог за тебя, то написано, кто тогда против тебя? Кто может выступить против тебя? Кто может отлучить тебя от любви Божьей? Да? Кто может погубить тебя? Кто может, как это сказать, так вот тихонечко тебя извести? Никто в этой вселенной нету такой силы, которая могла бы противоборствовать Богу. Потому что Бог – это та величина, которая, ну, как бы сказать, первая, абсолютно, во всем. Даже дьявол ему не противник. Потому что многие там говорят, что вот там Бог, там дьявол, там как противники, вот они борются. Там это самое, в восточных религиях есть такое понятие, как инь-янь, вот это вот борьба, как это сказать, борьба добра и зла. Нет, даже это неправда, потому что даже дьявол Богу не противник. Потому что, имею в виду, не противник в плане достойный. Он противится Господу и всем его делам, но он не является достойным каким-то противником. То есть он мелочь. Он мелочь на самом деле по сравнению с Богом. Потому что Бог, он превыше всего. Да? Бог – это мега-величина. Это на самом деле первый и последний, альфа и омега. Вот, поэтому, если на твоей стороне Бог, да, если Бог за тебя, если Бог вступается за тебя, если Бог хранит тебя, если Бог благословляет тебя, если Бог дает тебе благодать, то есть незаслуженную милость, то это огромнейшая радость, это огромнейшее, ну, как это сказать, благословение, это огромнейшее, не знаю, привилегия, как угодно, лучшие слова, которые можно здесь подобрать, они сюда подходят. Так вот, если на самом деле так, да, то есть если мы на самом деле не хотим, чтобы Бог нам противился, а если мы хотим, чтобы на самом деле Господь благословлял нас и поддерживал нас, то нам нужно быть какими? Смиренными. Потому что Бог смиренным дает благодать. Что такое смирение? Вот это вот, на самом деле, вот с этим надо разобраться. Почему? Потому что если у нас ложное смирение, потому что есть и такое смирение, Библия об этом тоже говорит, да? Что есть смирение истинное, есть смирение ложное. Ложное смирение, оно, ну, как бы сказать, имеет вид благочестия, как написано. То есть ложное смирение, оно имеет вид благочестия. Почему? Потому что есть люди, которые вот, ну, на самом деле такие вот, ну, как бы сказать, вроде бы благообразные снаружи. Вот в отличие от этих вот людей-дикарей, про которые налицо ужасные добрые внутри, про них можно сказать наоборот, да? Что они налицо такие достаточно приличные, да? А злобные внутри. И это тоже, ну, тоже такое явление, которое существует под солнцем. Поэтому на самом деле я бы хотел, чтобы сегодня мы обратили с вами внимание на вопрос, что такое истинное смирение. Что на самом деле Господь засчитывает как бы как истинное смирение. Почему? Потому что ну, я не буду разбирать вот эти все ложные смирения, это бессмысленно, их очень много в этом мире. Они имеют разную личину, они имеют разные маски, они имеют разные проявления, эти ложные смирения. Есть религиозное ложное смирение, есть, ну, как бы сказать, есть человеческое ложное смирение. И все это, ну, как бы сказать, не особо нам интересно. Нам интересен, все эти подделки нам не интересны сегодня. Нам интересен с вами оригинал. Для иллюстрации я вот взял одно место из Писания, ну, очень необычное. Почему? Потому что, ну, я практически такого никогда не делаю, но это, ну, как бы сказать, очень мне оно попалось, это место, и вот буквально оно очень подходит для иллюстрации. Еще раз повторюсь, я сегодня делаю то, что обычно никогда не делаю. Я буду читать из апокрифов. Почему? Потому что есть место, это в книге Даниила, 3 главе, оно такое является апокрифическим, потому что часть этой главы присутствует в греческой Библии, в греческом переводе, и отсутствует в еврейском переводе. Поэтому в наших канонических изданиях взято за основу еврейский перевод. Да, в апокрифических, ну, как бы сказать, изданиях существует и перевод с греческого. Что там описывается? В книге Даниила, 3 главе, описывается вот эта история знаменитая про вот этих вот парней, которые не склонились перед Навуходоносором. И за это были брошены в печь огненную. Там была такая придумана лютая казнь. И кто написано, там вот он, этот Навуходоносор поставил такого золотого истукана и устроил такой, ну, как бы сказать, национальный праздник, как это сейчас принято говорить, да? Вот, и на этом национальном празднике написано, нужно было, когда заиграют гимн, ну, там музыка написана, да, с этими, как это сказать, на лютнях, там, на кимвалах и так далее, да, то есть все должны были упасть и поклониться этому истукану. Ну, естественно, истукан, ну, что-то символизировал. То есть, наверное, величие Вавилона, наверное, его славу, наверное, его, это самое, его, как это сказать, великолепие и так далее. Вот. И был приказ царя, понимаете, то есть праздновать этот вот праздник национальный, да. Были санкции, как это сейчас принято называть, что если кто не будет праздновать так, как ему положено, да, не будет при звуке вот этого гимна кланяться истукану, тот будет наказан. Будет наказан, причем очень серьезно, будет брошен в печь, раскаленную огнем. И вот этих вот, и вот эти вот, как это, вот эти вот парни, они сказали, что мы этого, царь, делать не будем. Ну, царь говорит, ну, как, конечно, там, как бы он на них так немножко подавил, на это самое, на страх, и потом в итоге все-таки их бросили в эту самую печь, раскаленную огнем, вот эти вот. Даже написано, что пламя убило тех воинов, которые бросали их туда, которые их туда затаскивали. Вот. И вот в книге Даниила, вот в этой вот третьей главе, вот в апокрифах, есть молитва одного из этих вот парней. Вот, ну, почему я ее привожу в пример? Ну, она такая, как бы сказать, потрясающая. Даже если бы ее не было, она, ну, даже если он так не молился, она должна была бы там присутствовать. Ну, вы сами поймете, когда прочитаете. Хорошо. Значит, ну вот, я читаю апокрифическую вот эту вот молитву. «И став Азария, молился, и, открыв уста свои среди огня, возгласил: Благословен ты, Господи, Бог отцов наших, хвально и прославлено имя Твое, ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истины, и пути Твои правы, и все суды Твои истины. Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас, и на святой город отцов наших Иерусалим. Потому что по истине и по суду навел Ты все это на нас за грехи наши. Ибо согрешили мы и поступили беззаконно, отступив от Тебя, и во всем согрешили. Заповеди Твоих не слушали и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам, чтобы благо было нам. И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты сделал с нами, соделал Ты по истинному суду, и предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистных отступников, и царю неправосудному, и злейшему на всей земле. И ныне мы не можем открыть уст наших. Мы сделали стыдом и поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя. Но не предай нас навсегда ради имени Твоего, и не разруши завета Твоего. Не отними от нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Твоего, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, святого Твоего, которым Ты говорил, что умножишь семя их, как звезды небесные, и как песок на берегу моря. Мы умолены, Господи, меньше всех народов, и унижены ныне на всей земле за грехи наши. И нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и обрести милость Твою. Но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты. Как при всесожжении овнов и тельцов, и как при тысячах тучных агнцев, тогда будет жертва наша перед Тобою ныне благоугодна Тебе, ибо нет стыда уповающих на Тебя. И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем, и боимся Тебя, и ищем лица Твоего. Не посрами нас, но сотвори с нами по снисхождению Твоему, и по множеству милости Твоих, и избави нас силу чудес Твоих, и дай славу имени Твоему, Господи. И да постыдятся все, делающие рабам Твоим зло, и да постыдятся со всем могуществом, и силой их да сокрушится, и да познают, что Ты, Господь, Бог единый и славный во всей вселенной. Потрясающая молитва, если понять, о чем она, и понять, где она произносится. Это, ну, как сказать, это вот такой вот, ну, что называется, предсмертный вздох. Понимаете, почему? Потому что, ну, как сказать, их потащили на казнь, их бросили в печь. И, ну, я не знаю, это самое, поняли они еще или не поняли, что и Господь их спасает, да, почему они не умирают сразу. Но, извините, если даже кругом тебя бушует огонь, и тебе пока что еще не больно, ты еще не понимаешь, что творится, понимаете? Потому что люди, ну, в шоковой ситуации, чтобы сориентироваться, надо время. Это не так, что вот, ну, как это сказать, вот тебя... Ну, потому что ну, вот как бы вот, наблюдая за, ну, как сказать, сам попадал, может быть, если вы сами попадали в какие-то экстренные ситуации, или вы, может быть, это самое, Или, может быть, когда вы со стороны наблюдали за такими людьми. Я сам помню, в аварию попал, и это самое, там, чудо жив остался. И я после аварии, вот, ну, как бы сказать, вот, я не понимаю, где я нахожусь. То есть мне нужно было минут, наверное, 5, наверное, прийти в себя, чтобы сообразить, где я нахожусь вообще. Потому что я, ну, как бы сказать, хожу вот в шоке вот это самое после... Это самое, ну, как вот, ну, не знаю, как на адреналине или что, то есть это самое, хожу, не соображаю, что со мной произошло, почему я здесь, то есть что такое и так далее. И вот, пока там очухался, пока вот вспомнил, что было, как было и так далее, то есть, ну, я не думаю, что вот они видят осознанно, что Бог их уже спасает, что они вот не сгорели, то есть все равно это шок, все равно это такой вот стресс, и пока они пришли в себя, пока они там вот, ну, на самом деле, потому что дальше там они начинают славить Бога, то есть это уже они немножко как это в себя пришли. А вот, это вот предсмертный, что называется, вздох человека. Да? И я бы так сказал, это предсмертный вздох смиренного человека. Почему? Потому что люди, вот, ну, как бы сказать, люди попали, ну, не просто, ну, у них жизнь сломалась, у них жизнь пошла под откос. Это молодые люди из богатых семей, я напоминаю. Это молодые люди из богатых семей, которые лишились родины, лишились наследства своего, лишились образа жизни. Их, скорее всего, их оскопили, то есть кастрировали, да? Лишились будущего. Их, ну, то есть это люди, которые так жизнь, как это, что называется, по ним проехалась, да? Что хуже некуда. То есть они потеряли абсолютно все. Они потеряли все, что имели, они потеряли все, что их радовало, они потеряли все, чем они жили. И тут они теряют последнее, что у них остается, это свою жизнь. Понимаете? То есть они теряют последнее, что у них было. И они на самом деле стояли перед Навуходоносором, и их слова свидетельствуют о том, что они не знали, что с ними будет. Они говорят, что Бог силен избавить нас от этой казни, да? Но, говорит, если Он и не избавит нас от этой казни, то, говорит, то все равно мы поклоняться этому идолу и выполнять твой такой приказ не будем. И мы видим что у них как бы была надежда на Господа, но они не знали, что произойдет дальше. Они не знали, что обязательно придет вот этот ангел, что спасет их, и что они выйдут из этого испытания живыми, и более того, Бог прославится во всем этом. То есть они ничего не знали. И они, ну, как бы, их жизнь шла по наклонной. То есть, что называется, они теряли все, да, что у них было. Они терпели поражение за поражением, они терпели потерю за потерей. И, ну, уже дошли, что называется, до самого дна в своих потерях, то есть теряя последнее, что у них было, это их жизнь. Ну, хоть такую никчемную, хоть такую, можно сказать, и трудную, и сложную, и поганую, но тем не менее жизнь, за которую люди из последнего держатся. Из самых последних сил, да? Никто не хочет умирать так вот просто. Никто не хочет вот просто так вот. Даже самые, ну, как бы сказать, даже самые распоганые, вот что есть у человека, да, уже кажется, лучше помереть, чем так вот мучиться. Все равно люди цепляются, все равно люди держатся, все равно они, ну, как бы боятся, не хотят туда это самое идти добровольно. Но эти люди, они, ну, вот дошли до вот этого дна, что называется. И вот подумайте сейчас немножко про себя и подумайте, может быть, вы видели примеры вокруг себя, что, как ведут себя люди, то есть что говорят люди, которые так страдают? Что они, ну, как бы сказать, что, какое вот, ну, что они выражают, какие слова у них, из них, какие мысли из них льются? За что? За что? Обычно за что? То есть я не заслужил таких страданий, да? Я не заслужил такой судьбы, я не заслужил такой боли, я не заслужил, то есть за что мне это? То есть люди недоумевают, не понимают, они жалуются, они ропщут, да? Они как возмущаются некоторые, то есть... Очень разный, очень широкий спектр, да, вот это самое. Но от кого услышишь слова тех, вот, те слова, которые звучат здесь из уст вот этого парня, да? Понимаете? Если вы были внимательны, что он говорит? Внимательно слушали? Что он говорит? Мы заслужили этого. Господи, ты прав. Ты прав. Ты совершенно прав. То, что ты, ну, то мы заслужили это. Понимаете? Мы это заслужили. Много ли людей в трудностях, много ли людей в горе, в боли говорят такие слова? Очень немного. А это и есть настоящее смирение, братья и сестры. Понимаете? Это и есть настоящее смирение. Согласиться с тем, что Божье. Согласиться с тем, что Бог на самом деле прав в этой истории. Почему? Потому что я всегда говорю, не спрашивайте в ваших трудностях за что. Потому что всегда есть за что. Это бесполезный вопрос. Самый бесполезный вопрос, который можно задавать, когда тебе трудно, когда тебе плохо, когда тебе, на самом деле на тебя что-то навалилось. Не надо спрашивать, за что, Господи. Если Бог тебя откроет, за что? Ты этого не понесешь. Ты на самом деле, ну, как бы сказать, скажешь там, как вот в этих в откровении гором, скройте меня от лица Божьего, закопайте меня, чтобы меня никто не нашел. Понимаете? Если Бог тебя откроет, за что? Потому что всегда у человека есть за что. Потому что возмездие за любой грех – это смерть. И люди, которые спрашивают, за что, это как правило, несмиренные люди. Да? То есть они на самом деле они враждуют с Богом, они спорят с Богом. Не скажу, что это не свойственно человеку. Если вы думаете, если вы находите себя в такой ситуации и думаете, какой же я, наверное, самый плохой, нет, вы не самый плохой, вы обычный, понимаете? Потому что обычный человек, обыкновенный человек, всегда несмиренный, да? И обыкновенный человек, он всегда спорит с Богом. Даже Иов, он тоже, помните, с Господом спорил. Он пытался доказать свою там невиновность, он пытался там это самое там вызвать Бога там на суд, он пытался там еще что-то такое. То есть все это на самом деле присуще человеческой плоти, и все это на самом деле очень, ну, как бы типично для человека, обычно для человека. Но, послушайте, это то, что это обычно для человека, это не дает нам благодать. Да? Это дает нам Божье противление. Это дает нам Божье противление. Но благодать мы получаем, смирившись. Смирившись – это значит, согласившись с тем, с той истиной, которую Господь нам открывает. Да? Которую Господь нам открывает. И обычно, если такая ситуация, если на самом деле сложно, трудно и страшно, то спрашивать «за что?» – это, говорю, самый бесполезный, самый глупый вопрос, который можно задавать Богу. Потому что тогда нужно спрашивать «что?» «Для чего, Господи?» «Для чего, Господи?» То есть, что ты хочешь, чему ты хочешь меня научить, что ты хочешь сделать, что ты хочешь открыть, Господь. Если ты хочешь прославиться, прославься. Да? Если ты хочешь показать свою силу, покажи. Если ты хочешь научить чему-то меня, дай мне понять. Если ты хочешь что-то произвести там, среди окружения моего, вот я, Господи, делай. Понимаете, почему? Потому что Бог, Он, ну, в этом плане суверен, Он и на самом деле Его воля над всей землей. Ни один волос ваш без воли Бога не упадет. Вы верите в это? Он говорит, птица без Его воли не помрет. Птичка какая-то вот здесь, которых здесь тысячи носятся. Тем более, говорит, вы лучше их. Поэтому, когда мы с вами на самом деле, ну, понимаем и признаем, что Бог, ну, как бы прав во всех своих путях, да, это и есть на самом деле то смирение, за которым следует Божье благоволение, за которым следует Божья благодать. Понимаете? Пока человек не смирится перед Господом, пока внутри себя он не признает и не скажет, Господи, ты прав во всех своих путях, Господи, ты на самом деле только один ты, то есть то, что я имею, я заслужил. То, что я имею, это последствия моих ошибок, последствия моих грехов, последствия моих беззаконий, последствия моего непослушания. Это на самом деле то, что я имею, ты, ну, как ты еще милостиво со мной поступил. Понимаете? Ты еще милость, я еще до сегодняшнего дня жив. Хотя ты сказал, что смерть за грех, да? Но несмотря на мои проступки, несмотря на мои там ошибки, несмотря на мои грехи, я до сегодняшнего дня еще жив, так это еще милость твоя, что я жив. Понимаете? И если человек на самом деле признает это, если на самом деле человек смиряется перед Богом, если на самом деле он, дает Богу право первенства решать, и доверяет свою жизнь в его руки святые. То есть, если мне сегодня надлежит умереть, да, Господи, ну, тогда прими дух мой. Если ты оставишь меня жить, ну, дай, Господь, чтобы это каким-то образом благословением было для тебя. Понимаете? Это на самом деле является истинным смирением. То есть, когда человек признает и исповедует. То есть, никогда он там плачет. Потому что, многие люди страдающие плачут, да? Вы заметили? Как правило. И смотря на плачущего человека, на сломленного человека, как будто бы, да, вот на плачущего, кажется, вот жалко, да, его, потому что он, он такой смиренный. Неизвестно, смиренный он или не смиренный. Смирен он будет тогда, когда он на самом деле исповедует то, что это от Бога, и это справедливо. Это настоящее смирение. То, что человек плачет, то, что человеку больно, то, что человек там сломлен, это не говорит о его смирении, понимаете? Это может иметь вид благочестия, но это не может быть самим благочестием. Можно плакать и жалеть себя. Можно плакать и там внутри себя там проклинать все это дело, жизнь эту и так далее. Но это не смирение, потому что смирение – это признать над собой Божью волю и Божье право, и Божью правоту. Признать в своей жизни Божью правоту. То есть, Господи, то, что я имею, это на самом деле от Тебя. И смирение, оно как вот медаль с двумя сторонами. Да, вот молитва этого парня, да, как его Азария, да, звали, она вот с двумя сторонами, да. То есть одна сторона это то, что он признает свою неправоту, исповедует это все. И понимаете, он не ищет уловок, потому что это молодые люди, еще раз подчеркну, они совсем недолго пожили и, наверное, не так много нагрешили, как их отцы. Как вы думаете? Наверное. Потому что они были взяты из семей еще. То есть они не стали жить самостоятельно. То есть они еще были, что называется, под властью родителей. Но и дети, как правило, под властью родителей, они живут беззаботно. Почему? Потому что ответственность за их проступки, за их эти самые вещи, то есть еще на них не легла. Да? У нас вот достаточно взрослые дети, но еще за ними такие... наблюдаются особенности. Тут от возраста не зависит. Вот вместо того, чтобы там валить вину на родителей, да, Господи, вот родители наши грешили, а нас-то за что? Да? Они-то жили беззаконно, да, а нашу-то молодую жизнь за что ты так вот это самое погубил? Вместо того, чтобы искать виноватых, вот, Господи, посмотри, какой Навуходоносор, мерзавец. Как он с нами обошелся? Как он жестоко вообще обошелся и вырезал твой город, да, это самое, сжег Иерусалим, уничтожил твой народ, разбросал его, как мусор по земле. Господи, по сравнению с ним, мы же считаем, что святые люди. Как люди поступают, какие уловки люди находят, чтобы найти себе оправдание, да, чтобы не чувствовать свою вину, да, это вот я перечисляю. Господи, я немного еще нагрешил. Есть гораздо хуже меня. Мои отцы, родители, вот, которые там в Иерусалиме, они гораздо хуже меня. Навуходоносор вообще по сравнению с ними монстр. А мы по сравнению с ним чуть не ангелы. Неужели у тебя, Господь, нету кого наказывать? Неужели я самый плохой? Неужели хуже меня ты никого не нашел, на ком показать свою справедливость и на ком показать свою власть? Господи, что такое? И люди часто прячутся за других грешников. Люди часто на самом деле указывают на других и говорят: вот, Господи, посмотри, там более достойный экспонат для твоего суда. Что ты ко мне? Но Господь говорит: кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Если, говорит, не наказываю, то значит, не мой ребенок. Потому и Навуходоносор не наказан был до времени. Потому на самом деле и этим беднягам досталось больше всех. Потому и время начаться суду с дома Божьего, а не с этого мира. Вот. Поэтому когда, вот, когда на самом деле человек признается и говорит: Господи, он не жалуется, он не ропщет, он не спорит с Богом, он не, как бы сказать, он не прячется за других более грешных, да? А когда он на самом деле делает шаг навстречу Богу и, смотря ему в глаза, говорит: Господи, да, я достоин этого всего. Господи, да, на самом деле я согрешил. Господи, да, это по моим грехам, по моим беззакониям. Еще по милости Твоей, что я до сегодняшнего дня живой. Но, Господи, это то, что я на свою жизнь навлек. Это последствия моих ошибок и моих решений, Господи. И это на самом деле, вот это на самом деле серьезный шаг к смирению. Серьезный шаг к смирению. Следующая, другая сторона вот этой медали, смирение, это тоже в этой молитве находится, это признание милости Божьей и воли Божьей над нашей жизнью. Понимаете? Признать себя неправым перед Богом – это хорошо, но это не все. Потому что другая часть смирения – это признать себя и, ну как бы сказать, признать себя достойным, не то что достойным, а как это сказать, пригодным, что ли, для того, чтобы Бог тебя употребил. Почему? Потому что Бог тебя выбрал. Бог тебя выбрал. Вот какой-никакой, а Бог вот выбрал тебя. Я не знаю, почему Бог меня выбрал. Никто не знает вообще, почему Бог его выбрал. Вот если смотреть по достоинствам, есть более достойные люди. По уму тоже умнее есть, да? По воспитанию есть более воспитанные. По другим качествам, ну вот где ни перечисляй, есть люди более достойные, чем мы. Аминь. Надеюсь, вы с этим согласны. Это тоже часть смирения. Понимать, что не ты пуп земли. Есть люди, которые более достойны, чем ты. Есть люди более умнее, более умные, более добрые, более воспитанные, более, ну, как бы сказать, набожные даже в конце концов. Но, тем не менее, Бог выбрал тебя. И вторая часть, да, это согласиться с тем, что ты можешь, ну, как бы быть употребленным Богом, не спорить с Ним. Тьма примеров. Моисей, вы помните, когда Господь говорит: ты пойдешь, выведешь народ мой из Египта, что он начинает делать? Доказывать Богу, что он не может этого сделать. Почему? Потому что есть более достойные люди. Молодец, он понимает это. Он говорит: вот брат мой, в крайнем случае, он говорит неплохо, да? Я косноязычный. Господи, найди кого-нибудь другого. Меня они не послушают. Я уже и так, репутация у меня плохая, да? Это самое, там, ну, много, ну, жизнь моя не удалась, да? Уже старик, по сути дела. Что я успею, что я сделаю? Господи. И он начинает спорить с Богом. И мы видим, ну, у него хватает, как это, смирения, чтобы потом согласиться, да, хотя вот нюансы были, попытки были с Господом поспорить по этому поводу. Поэтому в Писании, кроме вот этих вот Даниила молитвы, которая то ли было, то ли не было, но есть много других реальных случаев, которые говорят об этом же, да, случай с разбойником на кресте, если кто помнит. Тот, который оказался с Господом в раю в итоге. Почему он оказался? Потому по той же самой причине, по которой здесь вот этот вот парень молится, и его Господь слышит и избавляет. Он исповедует то, что он недостоин. Он говорит: Господь, ну как бы, он написано, у двое разбойников висели, а один из них злословил его. Да, второй написано, урезонивал его, да, успокаивал и говорил: мы, говорит-то, с тобой за дело пострадали. И мы по заслугам сейчас здесь вот получаем эту казнь. Почему? Потому что мы те, которые заслуживаем этого. Понимаете? Хотя, если разобраться, можно же пооправдывать себя. Один так и не согласился. Понимаете? Один так и оправдывал себя, один так и проклинал все на свете. Но другой смирился и получил благодать. Почему? Потому что он говорит, мы по заслугам получили, а он ничего плохого не сделал. Другая сторона медали, тоже пример из Библии. Когда на самом деле Господь говорит, ну, Господь поручает тебе какую-то миссию, и ты смиренно принимаешь. Пример Марии, замечательный пример, Матери Иисуса Христа. Да? Приходит ангел к девушке, написано, как девушке из захолустья, потому что Галилея – это захолустье. Иудея – это центр, да? Духовный центр, культурный центр, исторический центр. Галилея – это захолустье. И приходит к ней ангел и говорит, ты родишь Мессию. Хотя при этом еще не замужем, хотя при этом это самое, тьма всяких там. Почему я? Я что? И так далее. То есть, ну, как вам задание, сестры дорогие? Ни мало, ни много. Мессию родить и воспитать. Спасителя. Царя израильского воспитать. Да? Никакого израильского. Всей земли. А? Как вы сказали бы? Испугались. Ой, извините, у меня закладка здесь падает. Не справлюсь. Поищите кого другого, более достойного. У меня тут свадьба намечается. То есть мне не до этого. Ну, тьма оправданий, послушайте. Тьма оправданий. Но эта смиренная девушка говорит, да будет мне по слову твоему. Да будет мне по слову твоему. Что это? Послушайте. Это вторая вот эта вот сторона медали, которая называется смирение. То есть признать Божью власть над собой и признать Бога правым использовать меня, нас, для того, чтобы на самом деле он прославился. Почему? Потому что есть огромное количество людей, которые застревают вот на первой половинке, которые говорят, да, я заслужил, но я недостоин, Господи, я недостоин. Это самое. Господь говорит, всякий, кто верует, пусть крестится, да? А я не буду креститься, я недостоин. Я встречал таких людей. Как правило, они выходцы из христианских семей. Там, это самое, один парень, по-моему, лет, чтобы не соврать, 15-20 не крестился. Хотя христианство его интересовало, он в церкви участвовал активно, на все христианские слеты, где только можно, бывал и так далее, и так далее. То есть, он, это самое, что не крестишься, я недостоин. А когда ты будешь достоин? Как ты сам оцениваешь, достоин ты, недостоин? Воля Божья тебе такая, воля Божья тебе говорит. Всякий, кто уверовал, пусть крестится. А я буду решать, достоин я или недостоин. И это на самом деле не смирение, по большому счету. Послание к Коринфянам говорит, называя всех участников церкви, всех членов церкви святыми. Да? Есть целые деноминации христианские, которые говорят, мы не святые. Почему? Потому что у святых должны быть определенные стандарты. Да? То есть, как это сказать? Святые должны признаваться только советом там, синода там, или собора там, или еще чего-то такого. Да? То есть, какие мы святые? Мы не святые, мы совершенно не святые, мы грешники. Да? А святые – это отдельные личности, заслужившие этот титул. Это что такое? То же самое несмирение. То же самое несмирение. Писание говорит, все вы, крестившиеся в Иисуса, в смерть его крестились. Для чего? Для того, чтобы жил уже не вы, а жил вас Христос. И человек может говорить, Господи, я согласен, что смерть крестился, но воскресать не собираюсь. Ну, в смысле, собираюсь, но потом. То есть я воскресну, когда буду готов. Понимаете, про что я говорю или нет? То есть сейчас еще не во мне, не Христос живет. Сейчас я однажды доберусь я до такого момента, когда будет жить во мне Христос. Когда уже не я живу, а живет во мне Христос. Вот когда у меня уже будет служение, как у апостола Павла, когда уже все люди вокруг скажут, да, на самом деле это уже не он, это уже только Христос. И тогда уже я, ну, как бы сказать, торжественно воскресну. Понимаете? Но это факт, который совершился в момент нашего с вами крещения. Почему? Потому что вы умерли со Христом, крестившись Его смерть, и говорит, и так и воскресли со Христом, выйдя из воды, для того, чтобы жить в новой обновленной жизни. Это тоже смирение. Послушайте, братья и сестры. Как у медали, говорю, две стороны, так у смирения тоже вот есть эти две стороны. Первая, одна, о которой я уже говорил, это на самом деле признать Божью власть над нашими жизнями, да, понимая, что суды Божьи, неприятности, трудности, сложности, даже какие-то, ну, трагедии в нашей жизни происходящие, они имеют место быть по воле Божьей. И это ни за что, а это еще слава Богу. Понимаете? И когда человек понимает это здорово и хорошо. Это смиренное сердце. Когда он с этим соглашается. И когда на самом деле вот, ну, последний вздох человеческий вот такой. Господи, у меня, я, ну, заслужил все то, что я получил. Мы достойное принимаем. И вторая часть этого смирения, это то, что признать над собой волю Божью. Признать над собой волю Божью на добро в том числе. Принять незаслуженное благословение. Потому что гордость человеческая никогда не разрешит нам принять незаслуженное, по нашему мнению, благословение. Аминь. Понимаете вы это или нет? Что единственное, что нам мешает принять Божье благословение, это наша гордость. Почему? Потому что наша гордость говорит, не-не-не, подожди. Ты еще это не заслужил. Тебе надо еще постараться. Тебе надо еще, ну, как бы доказать Богу, что Он дает. Да? Но тогда, то есть тебе нужно на самом деле, то есть гордости человеческой трудно принять благодать, незаслуженный дар. Ей нужно принять, как это сказать, воздаяние за труд. Вот когда я достаточно потрудился, когда я достаточно, ну, как бы сказать, ну, в себе, в ощущениях своих, достаточно приобрел и достаточно показал Богу, достаточно доказал Ему, кто я такой, да, вот тогда благословение мы принимаем уже не как дар, а как плату, как должное, как плату, потому что я же заслужил, Бог мне должен, и это нашу гордость очень, как это сказать, ублажает и тешит, да, и растит. Но смиренное сердце, оно говорит, Господи, я недостоин. Я недостоин. Я понимаю это. Но да будет мне по слову Твоему. Я принимаю этот дар. То есть я недостоин этого дара, но я принимаю этот дар. И я буду стараться, чтобы этот дар на самом деле не был как бы в пренебрежении. Ты даешь мне святость, Господи, я принимаю эту святость. Ты даешь мне прощение, я принимаю это прощение, не буду его заслуживать. Ты даешь мне служение, я принимаю это служение, Господи. Я буду стараться соответствовать. И все то, что мы получаем от Бога, все то, что Господь дает нам незаслуженно, нужно на самом деле иметь смирение это все принять. Потому что иначе наша гордость, она никогда нам этого не позволит. Можно все, что хочешь перед Богом делать, там, плакать, можно стараться изо всех сил, можно еще что-то, но если ты делаешь это с гордым сердцем, если это ты делаешь с желанием доказать что-то Богу, да, если ты делаешь это споря с Богом, да, все вот эти твои слезы и все твои вот эти вот старания перед Господом стоят ноль, ровно ничего. Единственное, что он засчитывает, это на самом деле вот это смирение, которое мы с вами читаем в Писании. Потому что на это сердце, да, на такое сердце Господь презрит. И как он здесь, вот в этой молитве написано, говорит, но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты. Но с сокрушенным сердцем и со смиренным духом да будем приняты. Потому что другого у нас ничего нет. Он перед этим говорит, у нас нет ни царства, ни начальников, ни храма, ни жертвенника, ни служения, ни служителей, ничего не осталось. Мы все потеряли. Но вот с этим сердцем мы будем приняты, с таким сердцем мы будем приняты. И если ты что-то можешь, Господи, сделать, то сделай. И мы знаем, что Господь сделал. Конец этой главы известен, да? Навуходоносор в ужасе издает указ, чтобы новый праздник национальный был в Вавилоне, чтобы все чтили теперь Бога Сидраха, Месаха и Авденага. Азалии вот этого. Так что пусть Господь благословит нас, на самом деле, иметь истинное смирение перед Ним, потому что ну, без этого смирения мы ничего от Господа не получим. И без этого смирения ну, нам с вами жить вообще очень тяжко. Очень тяжко, потому что противится нам сам Господь. Неважно, ты при этом будешь в церкви, ты не церкви, неважно, ты при этом будешь там, я не знаю, называться там христианином какой-либо деноминации, неважно при этом, сколько ты там будешь проливать слез на своих молитвах, и неважно, сколько ты там будешь трудиться для Господа. Но если сердце твое несмиренное, Бог будет тебе противиться. Такова реальность. Поэтому пусть Господь благословит нас. На самом деле, иметь это смиренное сердце, которое соглашается с Божьими судами над нами и соглашается с волей Божьей в нашей жизни. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты имеешь милость к человеку, Господи, и любящих Тебя Ты вразумляешь, Господи, наставляешь, Боже, на путь Твой, Господи, обличаешь и наказываешь, да, это больно и неприятно, но тем не менее Господь это дает человеку жизнь. Господи, также, Господи, мы благодарны Тебе за то высокое призвание, Господи, куда Ты нас призываешь, Господь. И в том и в другом, Господи, дай нам иметь смирение перед Тобою. И в том и в другом, Господи, дай нам на самом деле, Господи, сердце, которое бы склонилось перед волей Твоей и сказало бы, прав Господь во всем. Прав Господь во всем. И воля Его над моей жизнью да будет. Да будет мне по слову Твоему, Господи. Что бы это ни было, Господи, если это суд, Господи, дай смиренно принять суд. Если это благословение, дай смиренно принять благословение. Потому что без этого смирения мы ничего от Бога не получим, Господи. И в судах Твоя благодать, Господи, потому что они избавляют нас, чтобы нам не быть осужденными с миром. И в благословениях Твоих благодать, потому что, Господи, хотя они и дают человеку нагрузку и ответственность, Господи, но тем не менее, Боже, это честь и привилегия, Господи, для нас, Боже. Потому, Господи, благослови нас быть смиренными, Боже, чтобы нам наследовать Царствие Твое, Господи, потому что Ты сказал, что кроткие наследуют землю. И Ты сказал, Господи, что вот этому разбойнику, Господи, что смирившемуся, что Ты будешь в раю, Господи. Второй такого не услышал, потому что не смирился перед Тобою. Благослови, Отче Святой, и наши сердца также, Господь, иметь это смирение. И благослови, Господи, чтобы мы были достойными Твоими учениками, Боже, смиренными во всем. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. И благодарим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.